Итак, после рассмотрения общих правил и приема борьбы со страстями, давайте теперь с вами посмотрим правила борьбы конкретно с каждой страстью. По учению отцов, страсти бывают двух родов. Одни естественные, которые рождаются из естественных потребностей, и другие неестественные, которые не коренятся в естестве. Действие же их проявляется, как пишет преподобный Кассиан Римлянин, четверяким образом. Некоторые действуют только в теле и через тело, чревоугодие Будда называет. Некоторые проявляются и без содействия тела, тщеславие, гордость. Далее иные возбуждаются совне, как сребролюбие, гнев, а иные исходят из внутренних причин, такие как уныние и печаль. Такого рода обнаружение действия страстей подает повод допустить в них, он пишет, еще два рода, деля их на плотские и душевные. И говорит, что плотские – это те, которые в теле зарождаются, то есть телесно, душевные – это из душевной склонности. Конечно, это разграничение довольно схематичное, потому что как таковых страстей телесных нету, все, конечно, имеет седалище в душе, но телесные страсти – это те, которые делаются с помощью тела и в теле. Всего же святые отцы выделяют 8 главных пороков, которые мы будем в первую очередь рассматривать. Это чревоугодие, блуд, первая группа, сребролюбие, гнев, вторая, печаль, уныние, третья, тщеславие, гордость, четвертая. Святой Кассиан еще замечает, что хотя страсти эти разные, но первые 6 соединены между собой неким сродством, какому излишеству предыдущей дает начало последующей. Ну и приводит пример. Ибо от излишества чревоугодия необходимо проистекать блудная похоть, от блуда сребролюбие, от сребролюбия гнев, от гнева печаль, от печали уныние. Ну и говорит, потому надо сражаться тем же порядком, переходя в борьбе с ними от предыдущих к последующим. Чтобы победить уныние, надо печаль подавить, прежде чем гнев подавить, нужно попрать сребролюбие и так далее. А остальные две страсти, тщеславие, гордость, также между собой соединяются. С первыми 6 страстями они не соединяются родовым образом, ибо не от них рождаются, а напротив, по истреблению их. То есть, когда мы победим первые 6 страстей, тогда мы начинаем борьбу с последними двумя. Итак, давайте по порядку исследуем эти страсти. Начнем со страстей плотского характера. Это чревоугодие и блуд. Ну, сразу скажем в общем. Греховность этих страстей заключается, по сути, в том, что человек свои естественные потребности, ну, потребности питания, размножения, сознательно, свободно обращает в повод источник самоусуждения. Ну и даже простирает их до извращения. Причем все это за счет других потребностей. В этом, в общем-то, и состоит грех этих плотских страстей. Есть у нас потребность в пище. Мы ею телесную свою жизнь поддерживаем. Иначе говоря, как сказал некий мудрец еще древности, мы едим для того, чтобы жить. Но вследствие повреждения природы человеческой прародителями мы незаметно увлекаемся удовлетворением этой потребности и начинаем уже жить для того, чтобы есть. Это действительно так. И как заметил один юморист, пищеварением своим человеческая особь наиболее гордится. Для этого, в сущности, очень простого физического процесса люди часто собираются скопом, нередко с большой торжественностью. Такое совместное пищеварение людей называется банкетом. Все счастливые, несчастные, деловые, веселые моменты своей жизни человек отмечает этим процессом. Он ест в театре, на похоронах, в окружном суде, на выставке, на вокзале, в вагоне, ест на земле, на воде, в воздухе ест. Ест, когда его судят, когда его женят, когда заключают сделку коммерческую, когда требуют смены министерства и когда приходят на любовное свидание. Одним словом, он говорит, едят во всех случаях. А это вообще-то свойство, как говорят отцы, живот, в котором все бытие сводится к чреву. Ясно, что не спав в состоянии скотов несмысленных, мы также стали подвержены этой страсти и часто забываем цель жизни своей. Результатом же такого отношения к пище становится обоготворение желудка. Апостол Павел писал, что чрево для них Богом становится. И этот Бог впоследствии губит нас не только духовно, как выражался Симеон Новый Богослов, говоря, в какой мере кто работает чрево, в такой лишается вкушения духовных благ. Но и чисто физически, одаривая болезнями, смертью преждевременной. Можно сказать так, что мы сами себе роем своими зубами могилу, вкушая неумеренно свою пищу. Но что же такое чревоугодие? Давайте попробуем его определить и более подробно рассмотреть. Чревоугодие, читаем лестницу, есть притворство чрева, потому что оно и будучи насыщено, вопиет мало, будучи наполнено и расседаясь от излишества, взывает аучу. Первое, значит, определение. Чревоугодие, притворство чрева. Второе можно у него же вычитать. Чревоугодие есть изобретатель приправ, источник сластей. Или же он по-другому еще определяет далее. Чревоугодие есть прельщение очей. Вмещаем в меру, а оно подстрекает поглотить все разом. То есть притворство чрева, повторяем, изобретатель приправ, здесь подключается и воображение, и прельщение очей, чувств. Иначе можно сказать, что чревоугодие — это принятие пищи по прихоти, а не по потребности. Что значит по прихоти принимать пищу? Опять же читаем у святых отцов. В основном еще великий объясняет. По прихоти значит хотеть принять пищу не по телесной потребности, но для угождения чрева. И объясняю дальше. Если же видишь, что иногда естество охотнее принимает какую-либо из овощей, нежели сочего, и не по прихоти, а по легкости самой пищи, это надо различать. Одни по естеству своему требуют сладкой пищи, другой соленой, иные же кислой. Это если человек требует по естеству. И это не есть ни страсть, ни прихоть, ни чревообъедение. То есть себя корить, например, за какой-то род пищи тоже не всегда нужно. Почему? Потому что бывает это нужно в силу особенностей организма. А любить какую-нибудь пищу особенно и похотливо желать ее, это есть прихоть, служительница чревообъедения. Но вот из чего познавать, что ты одержим страстью чревообъедения? Он дает один из признаков, как узнать, что человек одержим этой страстью. Когда она обладает помыслом твоим. Вот как узнать? Если о пище человек постоянно думает, если она ему снится, то значит он одержим чревоугодием. Если же противится и благочинно принимает пищу по телесной потребности, это не есть чревообъедение. Ну, давайте проиллюстрируем. Я вам прочитаю на рассказе, где ярко показана эта страсть и ее свойства. После одного из заседаний мирового съезда судьи собрались в совещательной комнате, чтобы снять свои мундиры, минутку отдохнуть и ехать домой обедать. Председатель съезда, очень видный мужчина с пушистыми бакенами, оставшийся по одному из только что разобранных дел при особом мнении, сидел за столом и спешил записать свое мнение. У него было какое-то свое мнение, и он хотел его зафиксировать. Участковый мировой судья Милкин, молодой человек с томным меланхолическим лицом, свывущий за философа, недовольного средой ищущего цели жизни, стоял у окна и печально глядел во двор. Другой участковый и один из почетных уже ушли. Оставшийся почетный, обрюзглый, тяжело дышащий толстяк и товарищ прокурора, молодой немец с катаральным лицом, сидели на диванчике и ждали, когда кончит писать председатель, чтобы ехать вместе пообедать. Перед ним стоял секретарь съезда Жилин, маленький человек с бачками около ушей и с выражением сладости на лице. Медово улыбаясь и глядя на толстяка, он говорил вполголоса: «Все мы сейчас желаем кушать, потому что утомились уже четвертый час. Но эта душа моя, Григорий Савич, не настоящий аппетит. Настоящий волчий аппетит, когда, кажется, отца родного съел бы». Здесь он уже начинает определять. «Бывает только после физических движений, например, после охоты с гончими, или когда отмахаешь на обывательских верст 100 без передышки. Тоже много значит и воображение ес. Он указал здесь еще на одну черту. Воображение тоже очень много знает, значит, в этой страсти. Ежели, положим, вы едете с охоты домой и желаете с аппетитом пообедать, то никогда не нужно думать об умном. Почему? Умное да ученое всегда аппетит отшибает. Сами изволите знать, философы и ученые насчет еды самые последние люди. И хуже их, извините, не едят даже свиньи. То есть питаются чем попало. У них все в работу погружено. Едучи домой, надо стараться, чтобы голова думала только о графинчике да закусочке. Я раз дорогой закрыл глаза и вообразил себе поросеночка с хреном. Так со мной от аппетита истерика сделалась. Ну, а когда вы въезжаете к себе во двор, то нужно, чтобы в это время из кухни пахло чем-нибудь этаким. Знаете ли, жареные гуси мастера пахнут, сказал почетный мировой, тяжело дыша. Не говорите, душа моя, Григорий Савич, утка или брикас могут гусю 10 очков вперед дать. В гусином букете нет нежности и деликатности. Забористи все пахнет молодой лук, когда, знаете, начинает поджариваться. И понимаете ли, шипит подлец на весь дом. Ну, когда вы входите в дом, то стол уже должен быть накрыт, а когда сядете сейчас салфетку за галстук и не спеша тянетесь к графинчику с водочкой. Да, ее мамочку наливайте не в рюмку, а в какой-нибудь допотопный дедовский стаканчик из серебра. Или в этакий пузатенький с надписью «Егоже и Монаси приемлют». И выпивайте не сразу, а сначала вздохните, руки потерите равнодушно, на потолок поглядите. Потом эдак не спеша поднесете ее губам, и тотчас же у вас из желудка по всему телу искры. Секретарь изобразил на своем сладком лице блаженство. Искры, повторил он, жмурясь. Как только выпили, сейчас же закусить нужно. Послушайте, сказал председатель, поднимая глаза на секретаря. Говорите потише, я из-за вас уже второй лист порчу. Он там мнение не может свое написать. Ах, виноват, Петр Николаевич. Я буду тихо, сказал секретарь, и продолжал полушепотом. Полушепотом читать? Ну, а закусить, душа моя, Григорий Савич, тоже нужно умеючи. Надо знать, чем закусить. Самая лучшая закуска, ежели желаете знать, селедка. Съели вы ее кусочек с лучком и с горчичным соусом, сейчас же, благодетель мой, пока еще чувствуете в животе искры, кушайте икру саму по себе. Или, ежели желаете, с лимончиком. Потом простой редьки, соли, потом опять селедки. Но всего лучше, благодетель, рыжики соленые, ежели их изрезать мелко, как икру. И понимаете ли, с луком, с прованским маслом, обедение. Да, согласился почетный мировой, жмуря глаза, для закуски хороши также того душеные белые грибы. Да, с луком, знаете ли, с лавровым листом и всякими специями. Откроешь кастрюлю, а из нее пар, грибной дух. Даже слеза прошибает иной раз. Ну-с, как только из кухни приволокли кулебяку, сейчас же немедленно нужно вторую выпить. Иван Гурич, сказал плачущим голосом председатель, из-за вас я третий лист испортил. Только об еде и думает, проворчал философ Мелкин, делая презрительную гримасу. Неужели кроме грибов да кулебяки нет других интересов в жизни? Вот смотрите вам, опять же, доказательства, что обладаемый чревоугодию только об еде и думает. Определение вспоминайте, Ворсной Великий, когда обладает им помысл в еде. Но перед кулебякой выпить, продолжает секретарь полголоса. Он уже так увлекся, что, как поющий соловей, не слышал ничего, кроме собственного голоса. Кулебяка должна быть аппетитная, бесстыдная, во всей своей ноготе, чтоб соблазн был. Подмигнешь на нее глазом, отрежешь этакий кусочек и пальцами над ней пошевелишь. Вот это, как избытка чувств. Видите, неравнодушие какое. Станешь ее есть, а с нее масло, как слезы, начинка жирная, сочная, с яйцами, с потрохами, с луком. Секретарь подкатил глаза и перекосил рот до самого уха. Почетный мировой крякнул, вероятно, воображая себе кулебяку, пошевелил пальцами. Это невозможно, проворчал участковый, отходя к окну. Два куска съел, а третий к щам приберег, продолжая секретарь вдохновенно. Как только кончили с кулебякой, так сейчас же, чтобы аппетита не перебит, велить щи подавать. Щи должны быть горячие, огневые. Но лучше всего, благодетель мой, борщок и свеклы на хохладский манер. С ветчинкой и сосисками. К нему подаются сметаны, свежая петрушечка с укропцем. Великолепно также рассольник из потрохов и молоденьких почек. А ежели любите суп, то из супов наилучший, который засыпается коренями и зеленями. Марковый, спаржи, цветной капусты, всякой то подобной юриспруденции. Да, великолепная вещь, вдохнул председатель, отрывая глаза от бумаги, но тотчас похватился и простонал. Побойтесь вы Бога, это я до вечера не напишу особого мнения. Четвертый лист испорчу. Не буду виноваться, извинил секретарь и продолжал шепотом. Как только скушали борщок или суп, сейчас же велите подавать рыбное, благодетель. Из рыб безгласных самое лучшее – это жареный карась в сметане. Только чтобы он не пах тиной и имел тонкость, нужно продержать его живого в молоке целые сутки. Хорошо также стерлядку кольчиком. Сказал почетный мировой, закрывая глаза, но тотчас же неожиданно для всех он рванулся с места, сделал зверское лицо и заревел в сторону председателя. «Петр Николаевич, скоро ли вы? Не могу я больше ждать, не могу». «Дайте мне кончить». «Ну так я сам поеду». Толстяк махнул рукой, схватил шляпу и не простившись, выбежал из комнаты. Поехал обедать. Секретарь вздохнул, нагнувшись к уху товарища прокурора, продолжал полголоса. «Хорош также судак или карпий с подливкой из помидоров и грибков. Но рыбой не насытишься, Степан Францевич. Это еда несущественная. Главное в обеде не рыба, не соусы, а жаркое. Вы какую птицу больше обожаете?» Товарищ прокурор сделал кислое лицо и сказал со вздохом. «К несчастью, я не могу вам сочувствовать. У меня катар желудка». «Полноте, сударь. Катар желудка доктора выдумали. Больше от вольнодумства да от гордости бывает эта болезнь. Вы не обращаете внимания. Положим, вам кушать не хочется или тошно? А вы не обращайте внимания и кушайте себе. Если, положим, подадут к жаркому парочку дюпелей, да если прибавить к этому куропаточку или парочку перепелочек жирненьких, то тут всякий катар забудете. Честно, благородное слово. А жареная индейка, белая, жирная, сочная, знаете ли, вроде нимфы. Да, вероятно, это вкусно, сказал прокурор, грустно улыбаясь. Индейку, пожалуй, я бы съел. Господи, а утка, если взять молодую утку, которая только что в первые морозы литку хватила, да и жарить ее на противне вместе с картошкой, да чтобы картошка была мелко нарезана, да подрумянилась бы, да чтобы утиным жиром пропиталась, да чтоб философ Мюнхен сделал зверское лицо. И, по-видимому, хотел что-то сказать, но вдруг причмокнул губами, вероятно, вообразив жареную утку, и, не сказав ни слова, влекомой неведомой силой, схватил шляпу и выбежал вон. «Да, пожалуй, я поел бы и утки», — вздохнул товарищ прокурор. Представитель встал, прошелся, опять сел. «После жаркого человек становится сыт и впадает в сладостное затмение», — продолжает секретарь. «В это время и телу хорошо, и на душе умилительно. Для услаждения можете выкушать рюмочки три запеканочки». Председатель крякнул, перечеркнул лист. «Это шестой лист порчу», — сказал сердито. «Это бессовестно». «Пишите, благодетель», — зашептал секретарь. «Я не буду, я потихоньку». «Я вам по совести, Степан Францевич», — продолжал он едва слышим шепотом. «Домашняя самоделковая запеканочка лучше всякого шампанского. После первой же рюмочки всю вашу душу охватит обоняние. Этакий мираж. И кажется вам, что вы не в кресле у себя дома, а где-нибудь в Австралии, на каком-нибудь мягчайшем страусе». Слышите, как работает воображение, да? «Ах, да поедемте, Петр Николаевич», — сказал прокурор, нетерпеливо дрыгнув ногой. «Да», — продолжал секретарь, — «во время запеканки хорошо сигарку выкурить и кольца пускать. И в это время в голову приходят такие мечтательные мысли. Мысли приходят, как мы видим, блудного характера. Святые отцы об этом говорят везде, что страсть всего года порождает блуд. И вот такие мысли. Будто вы генералиссимус или женаты на первейшей красавице в мире. И будет эта красавица плавать целый день перед вашими окнами в этом бассейне с золотыми рыбками. Она плавает, а вы ей. Душенька, иди поцелуй меня». «Петр Николаевич», — постановил товарищ прокурор. «Да», — продолжал секретарь, — «покуривши, подбирайте полухалаты и айда к постельке. Итак, ложитесь на спинку, животиком вверх, и берите газетку в руки. Когда глаза слипаются и во всем теле дремота стоит, приятно читать про политику. Там, глядишь, Австрия спаховала, там Франция кому-нибудь не потрафила, там Папа Римский наперекор пошел. Читаешь, оно и приятно». Представитель вскочил, швырнул в сторону перо и обеими руками ухватился за шляпу. Товарищ прокурора, забывший о своем катаре и млевший от нетерпения, тоже вскочил. «Едемте», — крикнул он. «Петр Николаевич, а как же особое мнение?» — испугался секретарь. «Когда же его благодетель напишите? Ведь нам в 6 часов в город ехать». Представитель махнул рукой и бросил к двери. Товарищ прокурора тоже махнул рукой и, подхватив свой портфель, исчез вместе с председателем. Секретарь вздохнул, укоризненно поглядел им вслед и стал брать бумаги, дескать, обзоры какие. Но чтобы понятнее было, давайте мы посмотрим, в каких формах эта страсть себя проявляет. Физиологически, конечно, это сказывается в действии слюнных желез. Слюнки начинают течь. Начинается спазм гортани, даже скул бывает. Ну а формы, в которых чревоугодие себя проявляет, выделяет несколько. Григорий Великий выделяет 5 форм. Первое, он пишет, иногда побуждает нас без нужды есть ранее установленного времени. Потом, говорит второе, иногда хоть не прежде времени, но чрево желает пищи более дорогой, лакомой. Третье, иногда не разбирает пищи, какова бы она ни была, только желает, чтобы лучше была состряпана. Иногда погрешает в количестве пищи, превышает меру потребности, бывает это, говорит, чаще всего. А иной ест с жадностью всякую грубую пищу слишком торопливо или часто. Чтобы было более понятно, что ли, или запоминаемо, можно предложить такую схему разветвления этого древа. Чревоугодие – это корень. Разделяется на еще два вида – гортанобесия и чревобесия. Гортанобесия и чревобесия. По-гречески лемаргия – гортанобесия, а чревобесия – гастримаргия. Некоторые еще святые отцы к страсти чревоугодия относят пьянство. Вот пример и доказательство того, что это тоже страсть чревоугодия. Можно взять из повести Джека Лондона, называется «Джон, ячменное зерно», воспоминания алкоголика. «Я пил только тогда, когда пили другие, но незаметно во мне стала расти и определяться потребность в алкоголе. Это не было, однако, физической необходимостью моего организма. Оглядываясь теперь назад, я нахожу, что причина этой потребности в алкоголе коренилась в моем мозгу, в нервах и в желании во что бы то ни стало испытать душевный подъем. Я заметил, что один, два или несколько коктейлей делали меня веселее, настраивали в тон с другими глупцами, давали мне возможность искренне хохотать над тем, что давно уже утратил способность смешить меня. Я знал, что одного коктейля за ужином будет мало, по меньшей мере два или три во что бы то ни стало. Я их выпивал, почему бы нет, ведь это жизнь была, а я всегда так нежно любил ее. Вскоре это вошло в повседневную привычку. Кроме того, я постепенно находил предлоги, чтобы выпить. Существенность предлога не играла никакой роли, как только желание выпить зарождалось во мне. Суть была в том, что я томился по алкоголю. Чем больше я пью, тем больше должен был пить, чтобы добиться прежних результатов. Прошло время, когда коктейли перестали действовать на меня. Прежде, когда мне случалось проснуться среди ночи, я принимался за чтение и очень быстро засыпал снова. Но теперь чтение перестало убаюкивать меня. Тут я убедился, что коктейль прекрасно помогает. Иногда для того, чтобы уснуть, их требовалось два или три. После этого до утра оставался такой небольшой промежуток, что организм не успевал во время сна перерабатывать алкоголь. Я проспался с ощущением сухости и горечи во рту, с тяжестью в голове и легкими нервными заболеваниями, болями желудка. Мне порой бывало очень скверно по утрам. Страдал от похмелья обычного для людей постоянно много пьющих. Я слишком хорошо понимал, чем это грозит, и принял меры, твердое решение прикасаться к вину, пока не закончу свою работу. Но тут передо мной возникло новое дьявольское осложнение. Я не мог уже работать, не выпив предварительно. Я обязательно должен был выпить, чтобы быть в состоянии выполнить свою задачу. Я начал бороться с этим. Мой мозг не в силах был думать о чем-либо, кроме одного, что там, в другом конце комнаты, в винном погребе, стоит ячменное зерно. Опять то же самое обладание помыслом. И как только утренняя работа заканчивалась, я убегал из дома и устремлялся в город, чтобы выпить. Какой ужас, если хмель мог до такой степени поработить меня, не алкоголика. Как же должен страдать настоящий алкоголик, ведя борьбу против потребностей организма? В то время как самые близкие ему люди не только не сочувствуют этим мукам, не понимают их, но еще и презирают и высмеивают его. Но здесь, конечно, писатель не прав, называя его не алкоголиком. Это уже стадия алкоголизма. явно психическая зависимость от алкоголя. Но помимо объедения, пьянства, еще святые отцы считают проявлением страсти чревоугодия это нарушение поста. Конечно, существуют некоторые исключения. Например, для больных, допустим, по причине болезни, не соблюдать пост, так? Если они не могут без тех продуктов достаточно нормально существовать. Но когда, например, еще разрешается нарушать пост, бывает, что невозможно выбирать пищу, тогда можно нарушать пост, например, в условиях тюрьмы находится. Там, конечно, должен есть туда и. Или в больнице, да, не может позволить себе другой пищи. Бывает еще, говорят, во время путешествий, странствования, да, а еще в пути. Но сейчас, в наше время, конечно, вот это правило уже не действует во время путешествий, потому что наше путешествие, в отличие от путешествий ранних, древности, они довольно комфортные. И спокойно можем держать пост, потому что ну, не нужно столько сил для путешествия, сколько требовалось действительно раньше. Бывает, что в гостях человек вынужден нарушать пост, чтобы удержать хозяев. Здесь нужно смотреть по ситуации. Одна девушка праздновала свой день рождения во время Великого Поста. Зная, что несколько друзей ее постятся, она приготовила в основном постную пищу и совсем немного скоромную для непостящихся. И каково же было ее изумление, когда постящиеся друзья с радостными воплями накинулись на блюдо с курицей, приговаривая, в гостях можно, значит, нельзя выпускать шанс. Мало того, что они нарушили пост в данном случае, они еще обидели хозяйку, которая для них специально готовила, придумывала блюда постные. Вот, они так проигнорировали. Бывают, конечно, более сложные ситуации. Например, верующий молодой человек жил с бабушкой, женщина весьма далека от религии. А одной из проблем, связанных с такой ситуацией, оказался пост. Бабушка совершенно не понимала, почему внучок отказывается кушать мясо. И обижалась, переживая, и таким образом предпринимаемым молодым человеком попытки поститься приводили к вечным ссорам и недовольствам. В конце концов, молодой человек обратился к священнику за советом. Священник, выслушав историю, спросил, есть ли что-нибудь из еды или питья, что ты очень любишь и без чего буквально с трудом обходишься? Да, ответил молодой человек, я люблю крепкий чай. Ну что, сказал священник, значит, откажись после дни от чая. Ну вот другая, может быть, ситуация. Я работаю на конвейере, во время перерыва все работающие, как правило, тут же по точной линии принимаются за еду, которую с домом принесли. Мне было бы стыдно, если бы сотрудники узнали, что я соблюдаю пост. Потому, чтобы не выделяться, я все ем. Сначала мучила совесть, теперь уже ничего. Что делать? Читаем Макарий Невский, сейчас он клику святых почистил, пишет. О постах и говорить нечего. Ныне стыдится не тот, кто нарушает посты, а тот, кто соблюдает их. Пусть, однако, послушает Писание. Не всякую стыдливость хорошо соблюдать. И не все время одобряется поистине. Есть стыд, ведущий ко греху. Из лицеприятия не греши, не стыдись точного исполнения закона Всевышнего и завета. И не стыдись хвалить Бога. То здесь он, например, не соглашается, да, с этой женщиной. Есть священники, которые так вот относятся легко к посту, они также легко благословляют нарушать пост или употреблять вино. Но здесь мы опять же можем как аргумент привести цитату Лествичника, который пишет: «Видел я священников престарелых, поруганных бесами, которые юным не находились под их руководством, благословением разрешали на вино и прочее на пиршествах». И он пишет дальше: «Нам не должно в этом случае обращать внимание на их благословение. Если он богобоязнен, можешь немного разрешить, если он не совсем родив, лучше тебе не обращать внимания на его благословение». Когда у Макария Оптинского один паломник, ну, явил смелость спросить, можно ли в случае нужды, например, в дороге, в гостях, вообще, где неудобно найти постную пищу, разрешить на скоромную, а знаете, как ответил? Могу ли я, иеромонах разрешает то, что запретила церковь. Нет, я попросил бы вас хоть из любви ко мне начать с объявлением постов. То есть он не богословил. Поэтому человек, если нарушает пост, то нарушает сам. А священник не имеет права ему это как-то благословлять и разрешать. Единственное, что если действительно болеет, этим уже цель поста достигнута, то есть ослабление плоти. Поэтому здесь не требуется еще пост добавлять. Но немного давайте скажем о зловредности этой части. Ну, во-первых, она делает неспособность человека служить Богу, потому что чрево становится Богом у него. Второе, расслабляет его телесные силы. Затем смерть ускоряет, подавляет душевную деятельность, то есть память ослабляет, ум притупляет, волю к борьбе ослабляет, делает человека ленивым. После хорошего обеда, как правило, хочется поспать, вот, или просто праздно провести время. Признаки обладания страстью. Какие? Ну, мы говорили уже, это когда помысел о еде постоянно преследует. Когда в сновидениях постоянно эта тема присутствует. В сердцах чревоугодников сновидения о снедях и яствах. Это Лесочник пишет. Жид радуется о своей субботе и о воскресном дне, то есть о празднике. Во время поста считает, сколько осталось до Пасхи, и за много дней до нее приготовляет снеди. Раб чрева рассчитывает, какими снедями почтить праздник. А раб Божий помышляет, какими бы дарованиями ему обогатиться. Это признаки чревоугодия, обладания этой страстью. Ну и давайте о средствах два слова скажем. Читаю вам из Косяна Римлянина. Во-первых, он пишет, что касательно образа воздержания в пище нельзя одинаково правила для всех ставить, потому что разная крепость, вот, сила души, все это должно соразмерно быть этому. Не для всех питательные овощи также, или зелье, или сухой хлеб. То есть от свойств еще природы зависит. Единственная цель должна иметь в виду, это принимать пищу по мере способности и не вдаваться в пресыщение. Отцы меры воздержания в пище положили то, чтобы пищу, которую принимать, заставляет нас необходимость поддерживать жизнь тела, переставали мы вкушать, когда еще хочется есть. Это правило, которое и медики тоже предлагают. Когда еще хочется есть, тогда нужно перестать есть. Но у Нила Сорского есть еще добавка к этому. Он говорит, что новоначальным, конечно, можно придерживаться такого правила, но если они насытятся, не согрешат. А если присытятся, то пусть укорят себя и получат пользу. Вот, что касается искушений. Если бы дело было только в этом, то есть, ну вот поставили правила там, выбрали род пищи, так, определенную часть себе установили, и все, на этом бы дело закончилось. Но когда человек начинает кушать это ради Христа, вот интересно, что когда это делается он ради здоровья, то он может это делать, но когда делать ради Христа это все, тогда начинается масса искушений. То есть он не может, оказывается, этого сделать. Или же, когда после усилий демон не может победить или расстроить чин установленный, тогда ввергает ум в вожделение высочайшего подвижничества. То есть другая крайность, начинается воздержание крайнее. Непосильные подвиги начинаются, телесные. И это приводит к расстройству здоровья, и потом вынуждает отказаться вообще от этих подвигов, и даже ниже спуститься, чем человек был. Поэтому отцы говорят, остерегайся крайностей, крайности от бесов. Правило следующее можно установить. Первое, что это определенное время для еды установить сначала. То есть не есть без какой-нибудь уважительной причины. Первое правило для того, чтобы победить страсть чревоугодия. Второе правило. Если тело изнемогло болезнями или там подвигами, то нужно укрепить его сном, пищей, питьем, не наблюдая даже времени. Потому что Христос, когда воскресил дочь Иаира, он сразу заставил ее поесть. Потом, если здоровье нуждается, здоровье, опять же, не мнительность, а здоровье, нуждается в более частом приеме пищи, чем это принято уставом, то надо смириться. Можно перенести время приема пищи на другое ради гостеприимства. Но это касается воздержания, конечно, личного, а не уставного. То есть есть устав церкви, который требует исполнения. Вот. Что касается личного, то, конечно, святые отцы, они держались такого правила, что ели всегда ради гостеприимства, нарушая свой личный пост ради прихода гостя. Говорят, что пост со мной всегда, а вы не всегда. Что касается родов пищи, отметьте, то нужно наблюдать так. Сначала уточняющую пищу нужно отсекать, затем разжигающую, а потом охлаждающую. Это порядок. То есть не сразу переходить на хлеб и воду, тоже плохо кончится. А лучше сначала уточняющую пищу отсечь, потом разжигающую, разные соусы, пряности, а затем и охлаждающую. Если можно, давать чреву твоему пищу достаточную, удобоваримую, чтобы насыщением отделываться от ненасытной алчности и через скорое переварение пищи избавиться от разжения, то есть от вода. Здесь говорится о легком качестве пищи. Опять же, более растительной пищи, которая легче переваривается, соответственно, менее влияет на похоть. Ну и правило не выделяться, что подали, то и ешь. Это связано с общежитием. Кто употребляет пищу не такую, какую все, то дорожен тщеславием и гордостью. Это из древности отцы всегда говорили. Вот Кассиан Римлянин пишет, что всем отношения допускаются несообразно с общим обычаем и употреблением, того древнейшие предания отцов не одобряют, как оскверненного суетностью, тщеславием и хвастливостью. Но еще правило последнее. Надо есть умеючи, чтобы не возбуждать страсти. Ну, не знаю, понятно ли будет это. Вот Варсонофий Великий говорит, если последнее болит в момент принятия пищи, то бросать тотчас же ее не нужно, а нужно побороться. Сперва побороть помысел, а потом уже оставить пищу. Когда же страсть одолевает так, что уже не в силах ее преодолеть, тогда принимай по чуть-чуть, чтобы сидящие рядом не заметили. Откажись благочинно. Ну а если поползнулся, то не возмущайся и не прилагай, как говорят отцы, ко вреду вред. Но старайся сохранить мир душевный, вот блаженный, осуждающий себя, а ним же искушается. То есть нужно потерпеть эту немощь, ну сокрушиться и достаточно, а в смущении нужно приходить. Я в заключение прочитаю, прочитать Лестничника, у него интересное обращение к самой страсти. Скажи нам, мучительность всех людей, купившая всех золотом ненасытной алчности, как наш от вход в нас, вошедший, что обыкновенно производишь, и каким образом ты выходишь из нас? Она же, раздражившись от сих досад, яростно свирепо отвечала нам, по что вы мне повинны, биете меня досаждением, и как вы покушаетесь освободиться от меня, когда я естеством связан с вами? Дверь, которую я вхожу, есть свойство снеди, качество пищи. Причина моей ненасытности – привычка. Основание моей страсти – долговременный навык. Привычка, кстати, медики тоже говорят, есть раз в день – это привычка, ничто иное. Бесчувствие души и забвение – это основание страсти. И как вы ищете знать имена исчадий, то и зачту. Но узнать, по крайней мере, какие имена моих первенцев, любезных исчадий. Первый сын – блуд, второй – исчадие, это ожесточение сердца, третья сонливость. Море злых помыслов, волны сквен, глубина неведомых, незреченных нечистот от меня происходит. Дочери мои, это ленность, многословие, дерзость, смехотворство, кощунство, прикословие, жестокая выность, непослушание, бесчувственность, пленение ума, самохвальство, наглость и любовь к миру, за которой стоит осквернение молитва, оскверненная молитва, парение помыслов и отчаяние следует за ними, самая лютая всех страстей. Память согрешения воюет против меня, средства. Помышления о смерти сильно враждуют против меня, но нет ничего в человеках, что могло бы меня совершенно упразднить. Кто стяжа утешителя, тот молится ему против меня, и он, будучи умолен, не попускает мне страстно действовать в нем. То есть Дух Святой, кто стяжа, в том эта страсть уже не действует. Не вкусивший же сего небесного утешения, всячески ищут наслаждение моей сладостью.
Yeah.